большим о маленьких.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. В этом часе будем беседовать о здоровье. На студии Антон Равдин. Антон, я вас приветствую.
Доброе утро. Добрый день, точнее, всем.
На этот день подобрали такой любопытный достаточно и непонятный, я уверен, многим момент вообще, как сыпь. Дело в том, что это, наверное...
Многим врачам даже.
И врачам, ну, да всем людям вообще.
Это
врачи же тоже
действительно
люди.
Такой бывает очень сложный вопрос.
Почему сложный? Вот для человека, как сказать, который с этим сталкивается, потому что сложно определить, что с сыпью делать. Потому что это, если я правильно понимаю, сыпь сопровождает огромное количество заболеваний. И может быть,
вообще просто
может вызываться
безумное
разными
количество.
Причинами. Может Абсолютно быть, точно. Каким-то раздражением на, не знаю, на косметику, на воду, на что-то. А может быть, симптоматикой чего-то
каких-то
серьезного.
Каких-то тяжелых патологий, да.
С чего
да,
начинать?
Согласен.
Увидел сыпь, заметил сыпь.
Ну, на самом деле... Я очень счастлив, что наша передача не для моих коллег, а для обычных слушателей.
Коллеги отключились
что...
быстро.
Нет, если вдруг кому интересно, не надо отключаться ни в коем случае. Просто я могу себе позволить давать не какие-то научные трактовки и не сухие какие-то определения. Поэтому я бы, наверное, для обывателей... сделал таких, ну, разделил все сыпи на два огромных блока. Угу. Хотя их на самом деле гораздо-гораздо больше. Я бы разделил сыпи на инфекционные и неинфекционные. Вот если касаемо инфекционной сыпи, то здесь надо расставить, пожалуй, там 1-2 красных флага, с которыми вам нужно бежать за помощью или звать эту помощь в виде экстренной скорой медицинской помощи незамедлительно. А все остальные сыпи, даже на фоне инфекционных заболеваний, они могут подождать. Подождать завтра, подождать планового осмотра, наблюдения в динамике развития этой сыпи и так далее. Итак, вот первый и самый, наверное, основной красный флаг, про который все всегда говорят, это так называемая в медицинских кругах геморрагическая сыпь. Она может быть в виде точечек, может быть в виде звездочек. Я не буду вдаваться в подробности в вот эти звездочки, петехии и так далее, потому что это все может только путать. Глобально это сыпь, которая не исчезает при растягивании кожи или надавливании каким-то прозрачным предметом. То есть мы можем взять кусочек, там, ну, там условно, пластиковую бутылку прозрачную или просто, ну, вот по мне так гораздо проще просто растянуть. То есть мы берем два пальца слева-справа от этого элемента и растягиваем кожу. Если сыпь при этом исчезает, ну, то есть вот именно вот эта маленькая точечка или там маленькая звездочка, неважно, если она исчезает, соответственно, эта сыпь не геморрагическая. Если она не исчезает, и все это сопровождается в параллели у ребенка температурой, то это должно побудить вас максимально быстро вызвать врача и показать этого ребенка специалисту. Потому что речь может идти о менингококковой сыпи, которая достаточно неблагополучна при несвоевременно начатом лечении. Если это сыпь, которая бледнеет, исчезает, даже на фоне температуры, все равно имеющаяся, это может быть то, что в медицинских кругах называется экзантема. Экзантема по-русски, на самом деле, это просто сыпь, просто красивое слово сыпь, название. Мы пишем диагноз, как там острый респираторный вирусный инфекция или острая какая-то там респираторная инфекция, неважно. ОРВИ экзантема. Диагноз звучит так. По-русски мы расписываемся в том, что мы не знаем возбудителя, переводя на обывательский язык, и просто говорим, да, это какая-то вирусная сыпь на фоне какой-то вирусной инфекции, понять не имеем, какой конкретно. Можем попробовать выявить возбудителя, сдав всевозможные ПЦРки, посмотрев антитела, но и, там проблема в том, что они вырабатываются только там к концу первой недели, то есть их сразу в крови выявить невозможно. Часть этих возбудителей в любом случае нами и так и не выявится, потому что у нас нет диагностических возможностей. Мы не знаем всех вирусов. Не знаем просто до сих пор. Никто их не может знать, а они, их колоссальное количество. Но есть какие-то типичные возбудители, есть детские болезни, там вот там первая, там, вторая детская болезнь, третья детская болезнь, четвертая, пятая, шестая. Они все хорошо известны, изучены. Там та же самый-самый такой яркий представитель, про который слышали, наверное, если не все, то очень многие, Это розеола. Розеола – это такое заболевание, вызываемое герпес-вирусом 6-го типа чаще всего, которое характеризуется высоким повышением температуры, ну, повышением температуры до высоких цифр. Как правило, это выше 39. Температура достаточно плохо сбивается. Ну, сбивается там с различным успехом. Ну, то есть она там, может, там, до 37,7 как-нибудь там падает. Но проходит несколько часов, она опять повышается. При этом отсутствуют вообще какие-либо другие симптомы. Вообще никаких симптомов больше нет. Совсем. И это, конечно, очень тяжело психологически. И для родителей, и для врача в том числе. Потому что мы задним умом можем догадываться, что вот там какой-то типичный возраст для ребенка примерно может переносить розеолу, да, других катаральных нет, но это же может быть условный пиелонефрит. При пиелонефрите тоже высокая температура и нет никаких симптомов. Поэтому тут в любом случае доктор должен понимать и более тщательно подходить к этому моменту.
Вот и... к врачу, к которому обратиться, это педиатр, педиатр или, может быть, сразу педиатр, к дерматологу?
Не
педиатр, будет такого, чтобы педиатр. Потерять время и что-то упустить?
Вы изначально, в любом случае, обращаетесь к педиатру, потому что отстоять очередь, не везде просто дойти до дерматолога, понимаете? Не везде он есть в доступности, в такой легкой, как педиатр. И дойти до дерматолога через все препоны и получить диагноз, что это вирусная сыпь, и вам к педиатру, будет немножко обидно.
Обратно, да.
Да, будет немножко обидно. Так вот, и вот эта розеола, 3 дня высокой лихорадки, она там 3-дневная лихорадка еще называется, там, много у нее синонимов. 3 дня высокой лихорадки, иногда 4, но чаще все-таки 3, это классические. А потом с утра ребенок просыпается, температуры у него уже нет, а на теле мы замечаем появление сыпи. Она бывает разной интенсивности, бывает бледно-розовенькой, бывает достаточно яркой, распространяющейся на все тело. И все, ребенок здоров. Эта сыпь абсолютно благоприятная, не нуждается ни в каком лечении. И сама болезнь, на самом деле, тоже достаточно благоприятная и не нуждается ни в каком лечении. И в подавляющем большинстве случаев проходит абсолютно спокойно. Ну, вот за исключением вот этих 3 дней высокой температуры. Это вот такой самый яркий представитель. Очень много бывает диагностических ошибок, и было раньше, и сейчас до сих пор, когда эту сыпь с чем-то путают, с аллергическими какими-то проявлениями. Ну, вот там из банального. Мама 3 дня, она чем-то температуру снижала, наверное. Наверное, давала Нурофен. А Нурофен, наверное, сироп. Сироп-то он сладкий. Ну, на сладкое, как понятно, у нас у всех может быть аллергия. Или еще 2 дня проходит, на 3-й день вызывают врача, говорят, слушайте, мы уже все, уже не можем, 40 температура, 3-й день ребенка, мы не можем ее сбить. Доктор приходит, говорит, ну, у вас, наверное, почки болят, вам, наверное, нужен антибиотик. Дают антибиотик. Родители начинают давать антибиотик, на следующий день температуры нет, но появилась сыпь. Говорит, видите, вот антибиотик подействовал, но, к сожалению, да, дал такую аллергию. Поэтому антибиотик с вами сменим, чтобы аллергии больше не было. Но антибактериальную терапию обязательно продолжим. Тоже достаточно такая частая, типичная ошибка.
Я вас правильно понял, что вот тут действительно, кроме как перебором не подойти, что вы же сначала сказали, какие-то тесты сдать можно, анализы сдать можно, чтобы получить более точную причину, или все-таки только перебор? Mm-hmm. Ну, перебор имеется в виду одно, другое, третье, и не угадать.
Ну, это, знаете как, этот перебор, он называется опытом.
Ну, я пишу, без этого никуда.
Безусловно.
Определить причину аллергии.
Ну, вот условно, у ребенка с вот настолько высокой температурой на 2-й день я бы в любом случае подстраховался общим анализом мочи и, если меня что-то будет смущать, общим анализом крови. Посмотреть изменения в лейкоцитарной формуле, ну, это уже больше коллегам нужно, а не обывателям. Понять, что это все-таки вирусная инфекция, что с почками все хорошо, что мы ничего глобального не упускаем. Да, возможно, и не только для РЗО, на самом деле, это характерно. Вот, поэтому, да, просто поем, снижаем температуру, следим за увлажнением, проветриванием регулярным, ну и так далее. То есть создаем хорошие бытовые условия, насколько они возможны. И все, все пройдет, наш иммунитет все победит.
По хронологии, вот где будет тот этот шлагбаум или, не знаю, прям вот водораздел, когда либо поздно, либо, наоборот, еще самое время волноваться. Первый день появилось что-то, можно, допустим, самостоятельно. Второй день, вы сказали, уже нужно как-то волноваться, к врачам обращаться. Или нужно бежать сразу. Или вот здесь родитель может уже, я на опыте, я знаю, здесь сейчас мы вот это, и все сделаем.
Нет, ну, на опыте я знаю, это, вы знаете, очень можно какие-то не очень хорошие ошибки совершить.
Можно, очень важно.
На опыте я знаю, можно пользоваться этой формулой только когда вы реально понимаете, что вот конкретно с подобным же вы уже, именно вы уже сталкивались. Ни соседка, ни бабушка, ни тетушка, для которых некоторые симптомы, они как будто бы кажутся одинаковыми. Да? Ну, мы понимаем, что два ребенка с температурой 40 могут болеть абсолютно разными заболеваниями. И такой симптом, как температура, ну и другие симптомы, там, увеличение каких-то лимфоузлов, там, отделяемый износ, он может быть разным и при разных болезнях. Поэтому тут тоже надо понимать. Соответственно, если это насморк без высокой температуры, первый день и хорошее самочувствие, ну, естественно, да, вы можете, естественно, сами это все полечить. Никаких вопросов. Ну, мы сейчас, наверное, будем скатываться в сторону лечения каких-то инфекционных проблем, а все-таки у нас сегодня сыпь. Так вот, я вернусь к геморрагической сыпи. Если это сыпь геморрагическая, которая не исчезает при разведении кожи, при надавливании. Мы понимаем, что у ребенка параллельно есть еще высокая температура. Этот ребенок должен быть в кратчайшие сроки, в ближайшие часы, там, минуты, осмотрен врачом в обязательном порядке. Обязательно.
Еще раз давайте напомним, либо надавить по прозрачным предметам, либо немножечко
там,
развести, раздавить кожу.
Мне кажется, что развести, смысле, не раздавить, да, развести по сторонам от элемента сыпи, поставить два пальца и, развести, и растянуть эту кожу.
Тогда опасаемся.
Да, обычно сыпь, если она благоприятная с нашей точки зрения, она исчезает вот, при таком разведении. Если она не исчезает и остается такой же красной, яркой, то мы обязательно этого ребенка показываем. Остальные сыпи нас пугают меньше. Это что касаемо красных флагов при инфекционной сыпи. Угу. Дальше это бездонный океан сыпей. Это могут быть аллергические сыпи, которые тоже при быстром интенсивном нарастании, то есть вы понимаете, что вы каждые 3-5 минут видите на теле ребенка появление новых элементов. То есть очень быстро распространяется сыпь. Однозначно этот ребенок заслуживает получить антигистаминные препараты. Если вы сомневаетесь, в любом случае всегда должно решаться все в интересах ребенка. Вызов врача скорой помощи, введение гормонов, введение антигистаминных препаратов и так далее. Если эта сыпь сопровождается появлением еще каких-то отеков, на руках, на лице, уши, губы, неважно. Максимально быстро вызываем врача скорой помощи, потому что это чревато развитием тяжелых осложнений вплоть до полной остановки дыхания на фоне отека. Да, отек Квинки, мы, естественно, про него говорим. А со всем остальным проще. Когда это локальная какая-то аллергическая сыпь на каком-то участке тела, чешется она, да, чешется. Есть в аптечке местные антигистаминные препараты. Можно помазать. Есть антигистаминные препараты в каплях, в таблетках. По возрасту без проблем даем. Смотрим, наблюдаем. Не проходит, не улучшается, нарастает. Ну, можем на следующий день показать врачу. Без проблем. Дальше. Сыпи могут быть...
Можно я пока не ушли далеко от этого тезиса, который вы упомянули? То есть в аптечке против сыпи, не для сыпи. Против сыпи что-то обязательно должно быть, в частности, вот антигистамины, как вы упомянули.
Ну, локальные я бы сказал не от сыпи, а от аллергии скорее.
От аллергии.
Да, то есть тут у нас же, мы же понимаем, что аллергия, она... ну, чаще всего мы понимаем, что аллергия, когда появляется какая-то сыпь, да, но аллергия не только сыпями может проявляться. Но в целом, да, естественно, однозначно. Особенно, когда вы куда-то едете, где с медицинской помощью немножко может быть для вас непонятно. То есть там, где вы живете, вы знаете телефон поликлиники, вы знаете, как скорую вызвать. Все это знаете. А вы уезжаете куда-то далеко, по России или за рубеж, неважно. Там могут быть у вас какие-то проблемы технические с задержкой вызовов этих служб всех. Поэтому однозначно, конечно, даже если ребенок не страдает аллергией к своему возрасту, неважно какому, это не значит, что у него аллергии никогда ни на что не будет. Огромное количество случаев, когда человек там лет 50 приходит на прием к терапевту и говорит, вы знаете, не знаю, что это, ну, возможно, какая-то аллергия, но вообще у меня никогда в жизни ни на что аллергии не было. Да, все рано или поздно, когда это бывает в первый раз. И не исключено, что с этим ребенком, которому там, ну, условно, даже лет 10, да, и казалось бы, ну, уже, ну, он уже там попробовал все, что мог попробовать. Все там ягоды, фрукты, все сладости, все красители во всех газировках, там уже вроде прошел огонь, воду и медные трубы, и никогда действительно, никогда действительно никаких реакций не было. А тут он едет куда-то с родителями на отдых, где они питаются, ну, на нашем любимом шведском столе, и вроде как там все хорошие, натуральные, там, свежие даже продукты, и вдруг у ребенка что-то появляется. Он просто впервые пробует тот аллерген, которого никогда в жизни его не было. Это вполне возможная история. Ну вот никогда он не ел...
омаров.
К примеру. Да, морепродукты очень частые аллергии. Устриц никогда не ел. Ну вот, да. Мое в жизни самое сильнейшее, это, правда, не к аллергии, конечно, а к отравлению скорее. Вот пищевое отравление. Я хуже себя редко когда чувствовал. Было на Мальдивах после сашими.
Это ну, классических, настоящих.
Да, да, конечно. Угу. Вот там океан, пожалуйста, все выловлено, красиво.
И там еще рыба сырая, по идее.
Ну, сашими, да, это сырая рыба, которая там в лучшем случае лимончиком, может быть, чуть-чуть солью или каким-то соевым соусом сбрызнуто, да.
А вот, кстати, раз уж про отпуск заговорили, то ведь там ведь действительно и на песок, и на солнце, и на новый воздух, и на влажность.
Конечно,
а
и на гадов различных, которые летают, которые ползают, которые плавают.
Да,
их огромное количество. Огромное количество. И сейчас, вот даже что далеко ходить у нас в нашем даже с вами московском регионе, я, к сожалению, не знаю по всей России, но практически уверен, что плюс-минус такая же ситуация, а может быть где-то и хуже даже. Последние года встречаются очень-очень выраженные отеки на укусы различных насекомых. У детей, у взрослых тоже.
Но это можно назвать сыпью, если просто вот точка вместе укус?
Нет, да, это не сыпь. Это, конечно же, не сыпь. Да, все, спасибо большое, что возвращаете меня. Ну, тем не менее, да уж, так, два слова.
Отделите одно от другого. Маленькая сыпь одной точкой, это немножко другое.
Ну, а единственная точка — это не сыпь. Сыпь — это все-таки несколько элементов, хотя бы там 3-4.
Сейчас начинается. Много — это сколько?
Много — это сколько, да. Одна точка с отеком, ну, если это мы говорим про укус, она вообще к сыпи не имеет никакого отношения. Это не сыпь, это укус. Просто с выраженной местной отечностью, с местной аллергической реакцией. Про это тоже надо думать, соответственно, антигистамины тоже в помощь. Естественно, я, конечно, люблю здесь еще и мазь гормональную местную для уменьшения отечности, но это, наверное,
но
не
это
совсем правильно
в эфире только говорить. Если есть отек, я правильно вас понимаю? Потому что это тоже это как дополнительный симптоматик.
Однозначно, абсолютно, если мы говорим просто про сыпь и помазать гормонами, то нет, это абсолютно неправильная рекомендация, потому что сыпь — сыпь и рознь. И некоторую сыпь можно и нужно мазать гормонами, лечить гормонами, гормональными мазями, а некоторые, наоборот, категорически нельзя. Если говорить про тот же какой-нибудь контагиозный моллюск, который может выглядеть как сыпь, потому что это вирусное заболевание, заболевание кожи, которое может проявляться одним-двумя элементами, а может проявляться россыпью этих элементов. И если мы их начнем мазать гормонами, то мы будем, наоборот, способствовать размножению этого вируса и распространению его по коже. То есть мы увидим усиление этого моллюска. И это, в общем, наверное, можно использовать как диагностический какой-то некоторый момент из серии. Ну, моллюск не моллюск, давайте помажем, посмотрим. Приросло, значит, оно.
Опыт, опять же,
да,
как
но это, да, это, наверное, как-то очень неправильно так делать.
Ну, то есть, в любом случае, вне зависимости от того, что есть в аптечке, для начала нужно озаботиться тем, чтобы, во-первых, был врач где-то под рукой, а во-вторых, понимать о какой-то последующей
реакции. Было бы просто здорово об этом думать, когда вы куда-то едете, просто продумать момент, а что если вдруг? То есть не обязательно идти ногами проверять все амбулатории и клиники рядом, а просто хотя бы узнать... телефон. Вот если вдруг что-то случится, у меня есть телефон, я знаю, куда позвонить. Все, и успокоиться на этом. Этого достаточно прикрыть свою паранойю, простите, конечно. Ну,
лучше перепараноить, чем недопараноить, если речь идет о здоровье ребенка.
Да и о своем собственном, собственно говоря, тоже.
Тоже правда, но в таком случае к педиатру обращаться поздновато уже. Нужно к квалифицированному другому специалисту всем своим. Mm-hmm. Сейчас лето ведь, лето такое время, когда... Ну, ощущение, что поводов для того, чтобы появилась сыпь, вроде как больше. И причем
больше,
они как-то больше естественным путем могут объявиться на горизонте. Какие-то профилактические меры. Вот если есть, ну, понимание, что ну, вот что-то в прошлом году было и в позапрошлом было. Какие-нибудь профилактические советы, правила поведения. Я понимаю, что все индивидуально, но вот общего
если
толка.
Что-то в прошлом году было, надо понять, а на что было-то. Был на солнце?
Весь день ребенка не видел, пришел с сыпью. Ну, условно говоря. Что делал? Не помню.
Ну, это надо, в любом случае надо анализировать. Понимаете, тут универсального совета, конечно, не дашь. Ну, нельзя же сказать, не отпускайте этим летом, не отпускайте
вам
ребенка.
Вам лето
больше.
Отменить, да, съездите в Саха-Якутию на север.
Ну, там тоже, кстати, тепло все равно. Неважно. Ладно. Универсального совета не будет, но если эти сыпи подвергаются какому-то анализу, то есть мы понимаем, что это сыпи были за все лето там 1-2 раза. И мы смотрим, понимаем, что похоже на, не знаю, там условно банальный ожог крапивы. Ну и что такого-то? Ну, крапивы, крапивы.
Ожог крапивы — это тоже сыпь.
Это тоже сыпь. Да.
Кстати, с отеком.
И с локальным отеком, угу. Безусловно. А есть аллергическая сыпь по типу крапивницы. Она так называется именно потому, что она очень похожа на ожог крапивы. Такие элементы немножко слегка возвышающиеся над поверхностью кожи, да, они зудят, они красненькие, то есть вот очень похоже на ожог крапивы, но мы понимаем, что...
Вы сейчас скажете, что ни в коем случае нельзя делать то, что делают в случае ожога крапивой.
Нет, почему?
А ну, слава богу.
Местно? Так, не, ну, слушайте.
Прям хоть монетку бросать. Ну что, крапива или крапивница? Погнали.
Или крапивница. Да нет, кстати, в этом отношении все гораздо проще. Просто если ожог крапивой в течение там, 5-10 минут он жечь самостоятельно перестает, когда вот эта кислота из микрокормочек, угу. которая вскрылась после контакта с листиком крапивы, она всю себя израсходовала, да? И, в общем, эта сыпь, кроме как визуально, больше не беспокоит, а потом постепенно и сама сходит в течение там нескольких часов. То аллергическая крапивница, она так быстро не сойдет, скорее всего. И как универсальный совет всегда можно предложить первым этапом местно помазать. Помазать местно антигистаминным гелем или мазью. Вообще без проблем. Ну, простит меня наша радиостанция, дорогая, за рекламу. Ну, гель Финистил. Самый такой простой и мягкий, безобидный.
Реклама, это действительно, можно надавать советов, а вот пока практически какую-то вот прям не назовешь бренд или что-то похожее, но вот оно лучше запоминается. Ну, и тем более, если это препарат, которому доверяешь.
Это самый легкий препарат. Он самый такой спокойный и мягко, плавно работающий, без какого-то большого количества побочных эффектов, которых мы боимся у маленьких детей, потому что они же там лижут все, слизывают вот эту вот историю, чтобы они там не передозировали. Да, совершенно верно. Вот, поэтому, ну да, Финистил, почему нет? Он и зуд местный немножко может снять, то есть если это не аллергическая крапивница, которая как в международном классификаторе болезней звучит, там аллергия, вызванная веществами, принятыми внутрь. Без конкретизации, да, потому что, ну, по сути, это классно, грамотно звучит, потому что это же может быть и апельсин, и орех, и банан,
и
вода. Ну, на детальку Лего системной аллергической реакции я не встречал. Слабо себе представляю.
Такая редкая. Один случай на 8 миллиардов человек.
Ну, если эта деталька Лего перед этим в клубничном варенье побывала, ну, наверное, да.
А вы думаете, таких Лего не бывает?
Не все Лего одинаково полезны. Вы просто не умеете их готовить. Ну, да. Да, возможно, пусть так. Вот. Собственно говоря, это если мы говорим про аллергические сыпи. Если они быстро не нарастают, если они... локальные, если вы обработали место антигистаминным препаратом, и стало лучше, дали внутрь антигистаминные капли в возрастной дозировке, стало лучше, и к утру не повторилось, не наросло, эту сыпь можете не показывать врачу спокойно, абсолютно.
А лучше, прошу прощения, то, что это? Она стала менее выражена, но
она стала бледнее, она стала бледнее, возможно, уменьшилась в своем объеме. То есть была там на площади там, 15-20 квадратных сантиметров, стала на площади там, 5-7 квадратных сантиметров
и бледнее. Прям уходит, ага.
Уходит, да. В течение 2-3 часов мы понимаем, что она бледнеет и уходит. Соответственно, в такой ситуации, да, пожалуйста, можно не показывать сейчас врачу. Если мы видим, что на утро она опять такая же яркая, и мы понимаем, что мы что-то делаем не так, тогда однозначно надо показать ребенка врачу, обсудить возможную диету, которую мы пренебрегли, обсудить, возможно, какие-то сорбенты, которые нужно, чтобы вывести остатки этого аллергена из организма, и так далее. Ну, тут я говорю, что универсальных советов на все мы не дадим.
Но универсальным советом прозвучит тот факт, что самолечением все-таки лучше не увлекаться.
Да, если вы понимаете, что у вас не все получается, да, что что-то идет все-таки не совсем так, как вам хотелось бы, то однозначно все должно быть решено в пользу.
Антон, давайте небольшой перерыв сделаем. Сейчас выпуск новостей «Радио Спутник», а потом вернемся. Сыпь и у ребенка, да и у взрослого тоже. Это может быть симптоматикой очень разного, очень большого количества заболеваний. К ним и вернемся, и к заболеваниям, и к тому, что в этом случае делать. Педиатр Антон Равнин, «Радио Спутник».